Мир вам, друзья. Продолжается программа прямых эфиров с Владимиром Терентьевым. Каждый понедельник в 14.06. Анатолий Захаров, здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа называется «Давайте разбираться». Звоните по этому поводу 23-50-03. СМС-портал 8-909-543-50-03. Чат radio-blagovest.ru. Сегодня мы пока еще не вещаем в FM, но вот вроде бы это вот должны. Итак, Анатолий Захаров, с чем же мы будем «Давайте разбираться»?
Давайте будем разбираться хоть с чем, только не с коронавирусом.
Не любите вы китайцев?
Нет, я люблю... Да не люблю я ни китайцев, ни других народностей, всех скопом. Я по отдельности могу любить, не любить, а как бы всех вместе. Mm-hmm. Поэтому к китайцам отношусь довольно ровно. Не скажу, что я их люблю и что мы братья навек. Но про коронавирус уже столько сказано, что чего ж там из пустого порожня
переливать. Ну да. Вот. Тут надо хорошего эксперта, конечно.
Да, эксперты тоже непонятно, каждый свое там толдычит. На самом деле, по-моему, ежедневно жены с калками по всему миру больше убивают мужей, чем погибают от коронавируса.
Ну, кстати, по поводу вируса гриппа точно. Каждый год 3000, а тут всего лишь пока 200, да.
Вот, так что нету еще вообще повода о чем-то говорить. Другое дело, что вот этот самый коронавирус затмил очень большую тему, которая должна естественным образом развиваться сейчас на территории России. Это 75 лет годовщины победы в Великой Отечественной войне. Угу. Раньше как-то в предыдущие годы уже с Нового года начиналась такая раскрутка пропагандистская, все, что касалось Дня Победы. Программы какие-то были там на телевидении, фильмы шли, старые в основном, про войну. Ну, то есть, какие-то мы факты узнавали новые, неизвестные ранее. Вот. А сейчас вот коронавирус, и ничего другого. И впереди ничего не светится. Я боюсь, что и День Победы, праздник Победы в этом году.
Все в масках.
Скомкаться
может. Шлёп.
Да просто, вот, это ж нужно действительно заранее все планомерно об этом, ну, как бы рассказывать, нагнетать, можно так сказать, ситуацию с праздником. Это такой серьезный праздник, 75 лет, ветеранов все меньше. Вот. И война все уходит и как-то забывается, я бы сказал. Надо постоянно напоминать, чтобы не забыли, потому что, ну, западные страны договорились уже до того, что это они во всем всех победили. А это мы все начали войну там, вот, ну, совершенно на белое-черное, на черное-белое. Поэтому я вот все время думаю, смотрите, в 17-м году случилась революция, потом была гражданская война, наверное, в 21-м она закончилась, а в некоторых районах она... С басмачами там в Средней Азии боролись, да. И до после войны еще.
И там, знаете, как победили, я слышал? Просто басмачи назначили первым штырем компартии.
Нет, это вряд ли.
Ну, как в Чечне то же самое.
Их выдавили там в Афганистан, в другие страны. Но это вот долго шло. А через 20 лет после 21-го года, после окончания войны, прошло всего 20 лет. Началась война, и был такой взрыв патриотизма, которого нам сейчас и не снилось, и который очень трудно, так сказать, понять, как это все было, что люди шли на войну, и года себе меньше,
я
больше
сегодня,
приписывали.
Извините, ехал из города Кемерово сюда на автобусе и слушал книжку Виктора Астафьева. Он подтверждает, что вы говорите, он сам воевал, но одновременно говорит, был, говорит, знакомый, политрук, что ли, типа, в общем, в армейское политуправление работал, он, говорит, сгоряча попал в Сталинградскую битву, понял, нет, могут убить, и с тех пор ближе 20 километров к фронту не приближался, издалека, говорит, уря кричал. То есть, и в те времена, мой отец об этом много говорил, он тоже всего это прошел, и в те времена были, да, вот такие бескорыстные, простые ребята, как мой папа или там Астафьев, которые пошли действительно и всю войну на себя тянули. А были вот такие вот, и обогащались. И когда он вернулся, Астафьев, к Красноярску, поглядел, говорит, барыги понастроили, говорит, заборов, как сейчас тоже уходит прямо в Енисеи. То есть, кому война, кому мать родна была. То есть, было все, как сейчас.
А ну, а чему здесь удивляться?
Да, да.
Люди, они за там, тысячелетия мало чем изменились. И
склонны, да.
Просто есть некое большинство примеров. Можно на одном акцентировать внимание, а можно на каких-то частностях и возводить их в ранг. Вот оставь его, я сейчас в последнее время не очень доверяю, потому что ну, во время советской власти он писал одно и был облизан ею. А когда советская власть кончилась, он стал вдруг писать маленечко другое. Это, знаешь, то же самое, что вот после армии. Одни рассказывают одно, как там все было интересно и здорово, а другие рассказывают, как там
все
было.
Мой отец ничего не рассказывал. Единственное, когда он умер, я завладел его дневником, и он описывал, когда они какую-то там Вислу, что ли, неважно, речку, говорит, форсировали, прямой наводкой стояли тигры калашматили, говорит, дивизию полностью утопили. Какой, говорит, смысл было? То есть уже до конца войны оставалось там 2 недели, вся дивизия полностью утонула, полностью. Вот так вот, быстрее-быстрее, давай-давай, называется.
Дело в том, что...
Ни в конце не жалели, ни в начале.
Часто, так сказать, с самого низа видится совершенно не то, что...
Ну, капитан был.
Если подняться наверх. Вот помнишь вот эти советские фильмы, их было, ну, не один, не два, наверное, несколько фильмов, когда... не говоря никому, выставляют на погибель людей, а они отвлекающий маневр делают. А наступление в другом месте. И они потом очень сильно обижаются.
Называется разведка боем.
Да, очень сильно обижаются, когда мы не сказали. Но с другой стороны, а если скажешь, они же могут оставить.
Несерьезно работать.
Да. Вот. Поэтому здесь штука такая. Было, наверное, всякого.
То есть, с одной стороны, есть поэтизация войны, возведение ее какой-то, значит, чуть ли не религиозный сон, а с другой стороны, есть отрезвляющие голоса, не дай бог повторить. Одни хотят, давайте повторим, и мы можем, а другие говорят, нет, не дай бог, это
нет,
страшный грех.
Вот я об этом хотел сказать, что, во-первых, вот о патриотизме. Был небывалый взрыв патриотизма. И несмотря на то, что некоторые говорят, что было так там, или так, но вот эти вещи не скроешь. Вот 20 лет прошло. У нас уже, извините меня, 30 лет нет как Советского Союза. Угу. Авторитизма не то, что больше, его вообще как бы не стало. Я не знаю, вот сейчас, если, не дай бог, что-то случится, какая-то война, вот нынешняя молодежь пойдет в очередь в военкомат вставать или нет? Боюсь, что не очень. Опять там родятся теории, что мы не за богатых там будем, а нам вообще, так сказать, мы лучше в Америку поедем или куда-нибудь еще за границу сбежим. Вот тогда же патриотизм, он на чем воспитывался-то? Не ходили там по школам, я думаю, ветераны там, ну, их, Первой мировой или что-то такое?
Ну, гражданское ходили, я думаю, гражданское.
Гадар описывает. Хотя вот я не помню, что где-то я читал, что вот они там ходили по школам и как-то... Вот в наше время ветераны, ну, ходили по школам. Угу. Хотя вот лично для себя я не помню, чтобы как-то мне было интересно.
Да, это было скучновато.
Вот, они одни и те же вещи заученно говорили. Угу. Мы их любили и уважали, потому что у них много орденов было и медалей. Они были раньше покрепче, чем сейчас. Вот. Но наш-то патриотизм воспитывался именно на фильмах, потому что фильмы тогда снимали режиссеры, которые сами прошли эту войну.
Вот, допустим, Озеров, все его уважают, там все эти фильмы его знаменитые, но тем не менее мой отец, когда пьется, ногами бил телевизор, говорит, все вранье. Сплошное, говорит, предательство, вот все вранье, он был на Курской дуге на этой, все, говорит, вранье. Вот понимаешь, вот у него было такое мнение. Вот. Внутри он молчал всегда строго, никогда ничего не говорил. Ну, как напьется, бедный телевизор валит с ног. А он был на ножках,
четыре ножки было. А он тебя не гонял на всякий случай?
Меня лично?
Да.
У меня нет. Ну, так бывало. У него были проблемы, он же был контуженный. Вот. И все, кто с войны звонил с контужен, они, конечно, когда к выпьют, у них там глюки пошли, да. Были проблемы.
Вот у меня. Дядька, он был на фронте, он фильмы не смотрел.
Да, потому что, говорит, все неправда. Почему
не потому, что неправда, а потому, что, наверное, больно было смотреть. Вот. И он всю жизнь, у него прям стояла пластинка на одна и та же. И он всегда ее слушал, всегда плакал. Пластинка про Алёшеньку, Алёшеньки сынок.
Да-да-да, вот, знаменитая.
Известная. И все. Mm-hmm. Про войну он никогда ничего не рассказывал и не любил это дело.
Те, кто реально воевал, не рассказывают.
И медали никогда не надевал.
Да.
Вот. Да нет, это не то, что реально воевал, там не воевал.
У каждого... Правду сказать нельзя, а лгать неохота.
Да,
знаешь, в чем дело?
Да не в этом дело. Нет, на самом деле. Это я же тебе говорю, что про армию. Некоторые так рассказывают, а некоторые так. Это не зависит, это зависит от самого психологического состояния. Дело в том, что психология человека устроена так, что плохое-то он все забывает, а хорошее
ну да.
остается в памяти.
Это да.
И в армии было тяжело. Вот я по себе вспомню. И думаю, господи, без трусов бы бежал. А сейчас думаю, как хорошо, что меня, в общем-то, в армию взяли. Это такая была прививка на всю жизнь, которая, так сказать, меня стойким сделала. Вот. И всем остальным желаю, так сказать, нынешней молодежи сходить туда и почувствовать на себе.
А вот мои знакомые вернулись из армии, говорят, ну, год пропал впустую. Просто пропал из жизни год. Я говорю, ну, хотя бы год, не три, и то ладно.
Нет. Вот да, видишь, спасибо. Какие у тебя знакомые, у нас все время с тобой...
Ученики из школы, я преподавал в школе.
Дело в том, что вообще, если даже
один вообще без почек...
в тюрьме просидел, это год не напрасно прожитый.
Да?
Любой...
Если чему-то научился
любое
хотя бы,
время,
да.
Это определенный опыт.
Ну, вот. Это на цыпочках беру, короче. Ну, ладно, бог с ними. Я так думаю,
я так думаю, что через 10 лет он будет говорить совершенно другие вещи.
Ну, может быть, да, когда почку вылечит, да, может быть, ему там почку отбили. Может быть, если не умрет тому времени.
Это, во-первых. А во-вторых, смотря где служил, опять же, как сам себя вел. В армии она людей-то как бы высвечивает. Если ты сам не хороший человек, то там тебя отобьют все что угодно. Если ты нормальный мужик, а там самое главное, понимаешь, самое интересное, там не нация вот важна, национальность, так
сказать. Ну, это ваше время не было важно, сейчас-то ой-ой-ой.
И сейчас это, я уверен, не такое. Если ты нормальный мужик, если ты нормально физически развит, если ты не тянешь вниз, так сказать.
Ну, все известны, дагестанский род, это всем известный слоган сейчас уже. Как попадаешь туда, то, конечно, метели, то ой-ой-ой, так что всякое бывает. Понимаете, сейчас все изменилось. Мы с вами люди, которые жили во время нормальной пропаганды. В ней были минусы, да, но в ней было много плюсов. Интернационализм был, много хорошего очень. Вот. Сейчас люди идут безидейные, а воспитывают их вообще там, извините, кто. Поэтому это очень все изменилось. Слава богу, сейчас хоть дедовщина стала меньше, да? Год все-таки это хорошо, все-таки не так уж.
Каких-то вещей. Больше или меньше, но в принципе остается как бы один и тот же. Я не думаю, что там всем, кто пришел, отбивают почки,
нет,
и потом посылают на войну,
да,
почек воевать.
Да, нет, нет.
Но так не бывает.
Конечно.
И нет. Не бывает так, что ты пришел и беспричинно тебя начали там все метелить.
Так ну просто прописывали, да.
И не прописывают, там это не тюрьма. И в тюрьме сейчас не прописывают. Извините, это тоже какие-то мифы такие. Людей, которые там никогда не были, и близко даже
не было. И пресс-хат нету в тюрьме сейчас.
Что такое пресс-хат?
Ну вот я вчера брал интервью по этому поводу, говорю, что в Кемерово они есть, и из Томска в Кемерово никто не хочет ехать.
Больше всех 23:50:03 говорите, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Ну, я вас в прямом эфире не слышу. У вас что, частота сменилась, что ли?
В ФМ мы не вещаем, у нас тут поломка кабеля, а мы вещаем на... Ну, вы знаете, где мы вещаем, на сайте radio-blagovest.ru. Ну, надеемся,
понял.
Скоро сделают.
Ага, ну, понял, спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Больше всего о подвигах в армии рассказывают свинари и писари, которые вообще ничего не знают.
Да, вот видите.
И в тюрьме также. Что такое пресс-хата? Пресс-хата – это хату, которую делают сами оперативники,
да.
чтобы выбивать нужные показания из нужных людей.
Это вариант СИЗО.
Но, опять же, люди есть, из которых можно выбить, а есть люди, которые и пресс-хату сами прессанут. Вот, поэтому не нужно вот эти вещи рассказывать. Потом сейчас столько людей садят из тех же оперативников за то, что они там что-то... Они все напуганные, испуганные, и в той же тюремной системе они сейчас там вообще всего боятся. Они зашуганы. Так что вот эти вот разговоры, я там знал, я там говорил, я с кем-то интервью делал. Я тоже много с кем интервью делал. Все себя выставляют героями.
Я просто знаю случаи, мальчишка пришел из армии и дочудил. дали ему год. Но при этом направили в СИЗО в Кемерово. Он говорит, я покончу самоубийством, но в Кемерово не поеду. Мы давай там пытаться его, чтобы он этого не сделал, и так далее. А потом я поговорил с кемеровчанами. Говорю, а в чем проблема-то? Почему так вас боятся? Ну, в самом деле, у нас есть пресс-хата есть. Вот и все. То есть я просто передал разговор, бытовой, обычный разговор, когда человек сейчас вот в этой проблеме находится. И приходится обращаться к кузбасским там правозащитникам, чтобы не проследить, ну, парень повесится после армии, ну, кому-то надо. Молодой парень по глупости попался, называется. Но нет, он совершил преступление мелкое там, да. Он не против отсидеть, если он виноват. Но вот в Кузбасске СИЗО
давай
не хочет.
Давай говорите о патриотизме, а не пресс-хата, да, который к патриотизму не имеет никакого отношения.
Да, да,
и это частный случай. Я просто не знаю, что там в Кузбассе. Ты мне все время примеры приводишь. Я там не был, я там не знаю.
Все.
Вот. Просто я хочу сказать, что за 20 лет к 41-му году добились небывалого патриотизма. Чего сейчас у нас нету. Хотя и жизнь как бы получше.
Это точно. Она вообще не связана. Патриотизм и деньги – вещи не связанные абсолютно. Наоборот, более паскудные люди, разлагающееся общество, которое, как в Византии, значит, там рыгает, снова кушает, рыгает, снова кушает. Понимаете, когда человек консюмеризм, то есть у него только потребление в жизни. А в обществах таких спартанских, я бы сказал, у него не больше обычно.
С жиру бесится.
Да.
Так вот, надо вспомнить, что вот на наше поколение повлияло больше всего в плане патриотизма. Не вот эти приходы к нам ветеранов, ну, там, может быть, и нужная была вещь, и как бы фонд какой-то определенно не создавали. Для меня, например, больше всего повлияла такая штука интересная, как походы в баню с отцом в Томске, тогда... 60-е, 70-е, когда мало еще было домов с ваннами, и были общественные бани. И вот там столько было мужиков 40-летних, самых так, в силе, здоровых, и там были такие у них раны, и вот это, как бы я, мальчишка, все это видел.
То есть это были фронтовики, да?
Да, а тогда, ну, все, почти вся страна воевала.
Ну да,
и,
конечно.
Вот вырванные из спин куски мяса, с отрезанными руками, ногами, вот эти вот, у некоторых людей и челюсти не было, а это все раздето, это все при тебе, это все как бы нормально, никто там не обращал на это внимания, насилие, но это вот, а тогда же еще, сейчас-то уже нету этого, а раньше-то, помнишь, ездили на колясочках, люди без ног, вот они на подшипниках, на простых, что-то такая вот колясочка, не было же никаких колясок, отталкивались в перчатках от земли, и вот много их было, вот этих всех израненных, и вот они на меня больше всего повлияли, так сказать, в плане патриотизма и в плане, что такое война. И очень много сильно повлияли, конечно, фильмы. А тогда все было после войны сразу связано с войной. Дети во что играли?
Войнушку.
Других игр никаких не было. Ну, как бы они были.
Никто не хотел быть немцем.
Да. Выбирали самых слабых, самых младших. Они были немцами, их всегда побеждали. Вот. Но вот фильм, игры были в войну. Были фильмы. Фильмы были всякие, но, знаешь, чем фильмы сейчас отличаются от тех фильмов? Я считаю, одним из лучших фильмов про войну – это «Белорусский вокзал».
Угу.
Он снят был в 70-е годы, в начале где-то.
Угу.
Там ни одного выстрела нет, там ни одной батальной сцены. Но вот этот образ войны, там все время, так сказать, стоит. Это вот взаимоотношения людей, которые из, ну, простых людей, один там бухгалтер, другой там какой-то, значит,
газовщик,
слесарь, да, вот.
Директор.
И из них делает, ну, совершенно других людей, и когда газовщик может приказать директору, и вообще это вот чувствуется, что это люди, которые никогда не спрашивают, говорят, надо, и они идут, вот. А сейчас же фильмы экшен.
Угу. Все натуральное, все.
Это не натуральное. Это,
ну, я так сказал, вообще натурализм, куда
плохо льется. Эстетизация войны.
Да, совершенно верно.
Ну, никогда никакой рядовой, который воюет там в окопе у себя, он не видит, как летит на него самолет, как он красиво, так сказать, это вот планирует, как там все это эстетически и красиво, все эти планы, так сказать, он такого не видит. И вообще, как рассказывали ветераны, которые к нам приходили, война – это не героизм, это грязь, это очень большая работа,
да,
это кровь и пот, и слезы, и очень нехорошие запахи от всего этого.
Тот же описывает Виктор Астафьев, говорит, когда я вернулся в Красноярск, я 2 недели хохотал. Вот столько гормонов выделилось в кровь радости, что я остался, хоть и без глаза он остался, но живой остался. После 3,5 лет войны, говорит, у меня столько выделилось гормонов, что я ходил просто без причины, без водки хохотал. Вот такой был веселый. Но, говорит, я когда вернулся, меня не узнали даже. У него было очень трудное детство, он же там, у него отец его кинул, там, в общем, все, мать умерла, вот. И он такой грустный всегда был, а тут он, когда вернулся с войны, говорит, меня не узнавали, потому что настолько я был веселый, я все-таки выжил, я никогда, говорит, не думал, что я выживу, все-таки я выжил.
Ну вот, опять же, это Виктор Астафьев, я бы не стал на нем акцентировать внимание, потому что он не только войну, он нашу обыденную жизнь в своем печальном детективе описал так, что прочитаешь и жить не хочется. Вот, когда Советский Союз развалился, вот этот его...
Ну, это все деревенщики, раз Путин страдал этим, это все деревенщики.
Нет, а дело в том, что вот общее настроение он там передал такое, что-то там его подвигло к этому, что все плохо. Ну, на самом-то деле, ну, не так это было. И мы жили, и в 90-х годах, по-всякому. А то, что там, как он описывает... Пошли хоронить и забыли про покойника, все перепились, так сказать, и покойника оставили.
Ну, это такой анекдот, скорее уже.
Это не анекдот, он описывает это совершенно серьезно. И, может быть, такое где-то случалось. Ну, у нас и сейчас случаются всякие разные вещи, что там и людей едят, но это же не постоянно и не везде. Ну, зачем на этом акцентировать внимание и говорить, что вот такая у нас жизнь.
Это называется фабула. Для писателя фабула очень важна. То есть что-то надо описывать в жизни.
А он в этом детективе-то там фабулы никакой нет. Он такие примеры приводит просто.
А у него вообще нет фабулы. У него нет такого сценария. Почему и фильмы не снимает по нему? У него просто впечатление каких-то совершенно странных суждений. У него есть слабости у Астафьева, при всем уважении, есть слабости. Толстой, он четко пишет одно за одним. Там, даже Чехов при всей своей размытии. А у него... Он пишет про свое детство, а потом, значит, страниц 10 про Енисей.
Ну, как наша передача,
теряешься.
Да.
О чем он говорил?
О патриотизме.
Потом, блин, вернулся обратно в детский дом. А 10 страниц?
Про тюрьму там и все.
Да.
Отвлекаемся вот у него на разные стороны.
Ну, и мы тоже с вами такие, да.
Вот.
Кстати, да,
поэтому я не стал бы только на него одного, потому что фронтовиков писателей было много. И много они
Никулин вещей. Мне нравится, я читал про Никулина тоже, он так критикует очень сильно. Он рассказал страшный случай, что когда он был в училище, а война же началась, уже подошла к сентябре, война подошла к Питеру, и вот училище у них было, мальчишки, 16 лет, а дом одного из мальчишек был буквально через забор, и он сбегал, ну, покушать, голодный был, и друга захватил покушать. Они вернулись и, говорит, прямо на футбольное поле расстреляли, тут же закопали прямо около ворот.
Это как раз у Виктора Астафьева.
Но это вот Никулин описывал.
Ну, раз они описывают одни и тот же случай, значит, это был, наверное, анекдот. Действительно. Потому что Астафьев тоже описывает такой же случай.
Не Юрий Никулин, другой Никулин, там, из «Зимнего дворца». Вот, забыл. Николай Никулин.
Я, как сказать, вполне возможно, и такие вещи происходили. Когда идет война, то много всяких вещей происходит, которые, ну, говорю, война – это пот, кровь, слезы, и ничего такого красивого это нет.
Это да.
Но сейчас вот такие-то фильмы не показывают. Когда мы говорим, что вот там фашизм…
Но на «Звезде» бывает, на «Звезде».
Вот. Но почему у нас не показывают… 100 лет уж не показывали, я не помню, когда последний раз видел, хотя этот фильм, тоже, считаю, нужно в программу вписать, «Обыкновенный фашизм».
А, да-да-да.
Ничего
Рома.
Не нужно рассказывать про фашизм, нужно просто показать, там, 2 часа посидеть, посмотреть этот фильм, ужаснуться раз и на всю жизнь, И вот ничего не... Ну, почему-то вот... Не
я показывает. Жду, что когда-то будет фильм, какой-нибудь ром у нас родится настоящий, «Обыкновенный коммунизм». И тоже про все эти кулымские лагеря, про эти миллионы погибших, про этих репрессированных.
Вот не я надо думаю... говорить опять о миллионах.
Ну, сотни тысяч, может быть, не знаю.
Ну, сотни я... тысяч. Цифры когда вот говорят миллионы, а потом говорят десятки миллионов, потом говорят сотни миллионов погибших.
Да, согласен.
Ребята,
согласен.
Ну о чем вы говорите? Вы опять начинаете...
Ну, с гражданской войной миллионы. Если без гражданской, то сотни тысяч.
Согласен. У нас от испанки погибло сотни миллионов, но мы об этом не говорим. Вот сколько,
обыкновенная испанка.
Сколько людей погибло в Первую мировую войну? Я не знаю.
Ну, миллионов 15 точно, наверное.
Вот ты тоже знаешь, там, миллионов сколько-то.
Ну, в России 5 миллионов, ну, умножь на 3, да, около 15, наверное.
Мы много чего забываем, много чего не знаем. Мы не знаем, например, что мы считаем свою войну Великой Отечественной, а она для всего мира была Второй мировой.
Да.
И вот
мы же позже вступили, мы на 2 года позже вступили в войну.
Во Второй мировой войне мы понесли не самые большие потери.
Китайцы больше всех, да?
Китайцы.
Да.
У них больше 30 миллионов. Но китайцы об этом как-то, наверное, не очень сильно говорят. И мы об этом не очень сильно.
У них принято плясать на похоронах, они как-то по-другому к смерти относятся. Я еще раз говорю, китайцы к смерти и к горю относятся по-другому совершенно.
Потому что их 1,5 миллиона. Если бы нас было 1,5 миллиона, мы бы тоже...
Миллиарда.
27 своих, 1,5 миллиарда, да. Мы бы тоже, наверное, к своим 27 не так относились. Но нас меньше. То есть...
Интересно, да, такая аберрация восточного сознания.
Это не восточное сознание, это вот теория Гумилева. Наше сознание зависит от наших географического места проживания и от нашего самосознания. Угу. Ты понимаешь, мы, не замечая этого, в себе носим всегда... Вот знаешь, когда в машину садишься, ты свои габариты знаешь.
Да.
В Запорожье у тебя одни габариты.
Да, да, да.
Если ты садишься в большую фуру, угу, то каким-то задним чувством ты свои габариты чувствуешь. Так вот мы свои габариты своей страны мы чувствуем.
С одной стороны, это проклятие огромный размер, с другой стороны, это благословение огромное. То есть,
я не знаю, в чем проклятие
финансов.
Просто понимаешь, мы
по-другому охранять не можем. Такую намного людей. Почему у нас ребята рождаемость? Такую территорию охраняет намного людей. Вот, поэтому...
Ну, мы рождаемость сейчас поднимаем для того, чтобы территорию охранять. Я не вижу, что...
Пользовать, охранять неважно. То есть, такая территория требует людей.
Это требует не столько для даже охраны. Не вижу, чтобы кто-то сильно порвался к нам сюда, на нашу территорию, без спроса лезть. Но ее осваивать нужно, ее содержать каким-то образом нужно. Как большой дом, если ты его не будешь там один раз хотя бы в месяц протирать, у тебя там все пыль.
Епископ Силуан делал интервью, он же в Копашеве живет. Он говорит, я поразился, молодежи нет вообще. Вообще все уехали. Ну, я в том числе в то время из Копашева смылся, мой брат, и понятно, что это и раньше было всегда, но сейчас,
ну, идет тотально. Перспектив нет,
да,
а что там делать?
Тотально.
Вот. И вот самосознание, понимаешь, или ты чувствуешь, что твоя страна размером с Асинский район, и у тебя... Вот самосознание,
да,
за спиной.
Другое, да, согласен.
Вот. Или ты чувствуешь, что... Понимаешь, на Дальнем Востоке я никогда не был. Там как Сахалин, эти острова какие-то, они очень маленькие. Но я горой встану за них. Что ни шагу там, ни пяди русской земли японцев. Хотя, казалось бы, какие эти острова они ко мне отношения имеют. Угу. И так как бы вот все... Самое интересное, у меня был знакомый, он всю жизнь проработал на фуре, на здоровой, на КамАЗе. И еще в советское время мечтал об этом и купил себе «Жигуль». Uh-huh. Он сел, 2 дня поездил и продал его. Потому что он не смог ездить на этой маленькой машинке.
Но после фуры.
У него обзор дороги был совершенно другой. Он не к этому привык, там-то высоко, он видит далеко. А здесь, он говорит, как на табуретке, и было ощущение, что сейчас задницей и асфальт заденешь. Uh-huh. Не смог. Вот так и мы не сможем полноценно жить в другом объеме, в другом формате.
Согласен.
Вот, у нас, и мы мыслим-то категориями не такими мелкими.
Да.
Мы всеми объемлем.
Почему мы непрактично, да.
Вот, мы в мировые масштабы привыкли решать. Они свои тут мелкие какие-то там дороги,
ЖКХ. Ну, это согласен, конечно. Это есть такое благословение или проклятие, непонятно. Но есть, да, согласен.
Поэтому
мы менее прагматичны.
Угу. Это мы...
Почему мы все время ищем идеологии? Почему ищем врагов? Нам нужно настоящих врагов.
Нет, не поэтому мы ищем врагов.
Мы воевали все же с немцами, но немцев любим. Ни раз не воевали с американцами, их ненавидим. Почему? Потому что они большие, с ними есть смысл тягаться.
Это не так. Здесь тоже есть свои другие причины.
Два медведя в одной предлоге.
Я не знаю, кто немцев там любит сейчас у нас. Просто мы прекрасно понимаем...
Братья на вес, не зря на
санкции. Люди гораздо...
23.50.03, говорите, вы в эфире. Алло.
Владимир.
Да, Владимир, слушаю вас.
У вас передача идет?
К сожалению, на FM нет, пока только в интернет. На сайте.
Извините, не слышу ни по телефонам, ни по радио.
Да, да, к сожалению.
Извините, спасибо.
Спасибо.
Ну, это все люди беспокоятся, да.
Посадили мы их. Нас спасает то, что мы гораздо образованнее многих других наций. Но это же образование тоже, но мы были почти самые необразованные в 20-м, начале 20-го века.
Власти, конечно.
Да, и вдруг стали... И наши люди, они прекрасно понимают, они прекрасно во многих вещах разбираются в основной своей массе. А почему мы должны к немцам-то быть как-то не то, что любить, а их ненавидеть? Самые большие гадости нам делают американцы. А американцы, они по-другому не могут, или они не будут.
Я к тому, что мы с ним воевали Первую мировую 5 миллионов, Вторую мировую 27 миллионов. То есть, реально эти люди нас убивали, реально. Эти не убили никого никогда, ни разу. А наоборот, всю войну нас кормили тушенкой, не говоря уж о оружии. Вот я о чем говорю. То есть, национальная память у нас оперативная. Почему? Вот я и говорю, потому что они просто большие. А немцы, они уже оккупированные, как бы они малоопасны или, не знаю,
вот,
как сказать, не конкуренты
что,
нам считаются пока что.
Во-первых,
вот о чем
что
я
такое большие, и почему мы должны... Больше нас-то никого нету.
Ну, не свыше территориально большие, экономически большие, военным образом большие, что там уж.
Нет, я не думаю, что и потому что они там большие, потому что они действительно нам сейчас делают натуральные гадости. И по-другому они поступать не могут. Вот. А то, что воевали с немцами...
Что мы, именно? Сделали нам интернет, мы... компьютеры? Что, какую гадость именно? Назовите, пожалуйста.
Американцы?
Да.
Они устраивают...
Они создали интернет, мы им пользуемся сейчас. Вот эти компьютеры, это все Америка.
Ну, давайте будем еще этих китайцев облизывать. Они им сделали бумагу.
Чего облизывать? Какую гадость, спрашиваю я?
Они сделали бумагу, они сделали
те порох. Убили 30 миллионов. Это гадость, реальная гадость. Мужиков лучших.
И мы тоже у них убили, была война. Но противников настоящих
убили, да, меньше,
уважают... Тех, которые воюют с тобой, они из-за угла тебе ножом. Тех вот не уважают. Американцы делают все из-за угла.
Ну что именно делают?
Они развязывают войны. Им это выгодно.
С Россией.
Не с Россией, со всем миром. И они сейчас развязывают войны по нашим границам. Потому что они на этом деньги зарабатывают. Не на своей производительности.
Мы его не развязываем. Наши войска стоят. 12-я армия стоит в Молдове, значит, в Абхазии, в Южной Осетии, в
У
Крыму.
Нас,
мы не развязываем войну. 10, только Америка.
Нет, не развязываем. У нас 10 этих за рубежом группировок, да. А у них около 1000.
Они могут себе позволить.
Нет,
когда мы сможем 1000.
И они говорят, что мы-то за мир, а вот эти 10, они против мира. Извините меня, а ты хочешь, чтобы мы убрали из Молдавии?
Как я ничего уберем, не хочу, я говорю, что все одинаковые.
Уберем, как только уберем, там сразу война. Если из Средней Азии уберем свою дивизию, сразу же будет война.
Я не говорю, убрать или не убрать, я говорю, что все одинаковые. Просто у нас хватает на 10 баз друзей, а у них больше друзей, у них 1000 баз.
Вот даже воевали, когда, извините меня, в Афганистане, мы им дороги строили, школы, заводы, там что-то такое. Это мы так воевали с ними.
И миллион трупов, знаете, что миллион трупов, да?
Да. Пришли американцы.
Так воевали, миллион трупов.
Да.
В мирное время миллион трупов брежневский режим сделал в Афганистане. Это пуштуны, реальные люди.
Это была война. В войне как будто
бы проиграли, кстати.
Сейчас мы не проиграли.
Ну,
мы
как,
просто ушли и все.
Капитулировали, ушли.
Нет, бросили. Капитулировали.
Бросили, потом убили этого человека, которого мы охраняли, даже было, его убили после этого. Мы его предали просто.
Вот.
Да?
Если бы мы не ушли, ты бы сейчас говорил, вот еще наша база, там какие мы плохие, мы развязываем.
Базы
войны
открывают там, где есть друзья.
Вот только мы там ушли, их убили.
Да.
Сейчас мы
то есть
сделали
мы предали,
правильно.
Предали своего коммунистического ставленника, предали все эти заводы, фабрики, которые делали, действительно миллиарды вложили, все сейчас в руинах стоит полностью. И там сейчас терроризм вообще, ну помните, мы говорили с вами, что...
Там страна... сейчас американцы стоят, и там сейчас, ты говоришь, терроризм.
Страшный терроризм. Американцы, как и мы, сидят на базах, на тех же самых, кстати, Вот на тех же Баграме не сидят на аэропорту.
Они не делают им ни дороги, ни фабрики, ни школы, ничего не делают. Они там сидят и способствуют тому, чтобы они там выращивали опиумный мак. И они
это, кстати, да, маком... вы правы. Талибан выжигал мак.
Вот, а они в десятки раз стало больше, да, и этот мак, да, кстати, поступает, да, к нам через Среднюю Азию. Они нас. Вот этим занимается Америка как раз. Она геополитику свою выстраивает.
Просто либеральное правительство современное в Кабуле, оно чхало на мак. А вот талибы, они настоящие верующие, они выжигали мак. Это опиум. Да, это правда.
Америка свое... Вот, они захотели... В третьей стране убили официальное лицо, которое там, сказать...
Ну, мы то же самое с Амином сделали. Все сильные страны делают со слабым, что хотят, понимаете? Право сильного, все. Тут неважно, идеология, страна какая. Мы сделали с Амином в Афганистане, они сделали там с этим иранцем, сделали. Ну, это как бы... Сильная страна, она чудит, она делает, что хочет. Просто мы в одном делали в странах, а не в других странах, у разных были сателлиты, у всех разные просто, и все.
Извини меня, мы делали со страной в Афганистане, которая у нас в подбрюшье находится, вот рядышком с нами, да, и которая типа грозила
Мексики.
Нам.
Типа Мексики, да.
А они пришли из, черт тебя знает, с каких
океанов. Это морская держава, всего. Да, да.
Они по всему миру, что хотят, то и делают.
Морская держава, благодаря своим флотам, имеет больший режим поражения, согласен, да.
Флот у нас был не хуже.
Нет, флот был слабее у нас всегда, это уж... Один-единственный авианосец.
Ну, просто какое их дело? Ну, давайте мы сейчас, это наше...
Нет, я не за Америку в плане, что у нее есть.
На Кубе разместим ракеты, и что будет с Америкой?
Понятно.
Будет сразу же война.
Да, понятно.
Вот. Почему они-то себе позволяют так себя вести?
Потому что они имеют такие силы, насколько я понимаю.
Они имеют всегда такие силы. Но только мы за ними шли. Они развязывали войну, мы приходили, эту войну кончали. Они снова развязывали, мы приходили, заканчивали войну. И они войны-то затевали везде, там, где есть нефть. Затеяли войну, все разграбили, разрушили, нефть выкачали, и нормально, и дальше. И при этом продавали оружие и тем, и другим. И на этом всегда зарабатывали. Вот,
ну да, англосаксонский мир, разделяя власть. Могу отчасти согласиться.
Вся эта,
да,
вот, деятельность
Америки. Гниловатая политика, да, согласен.
Вот. Россия всегда за то, чтобы был какой-то, какие-то были законы, так сказать, было ООН, так сказать, и какие-то... Ну,
ну да, у них одно время было головокружение от успехов, когда проиграли мы войну эту холодную, согласен, они пытались монополярный мир строить, да, согласен, был такое, называется по-сталински, головокружение от успехов, но они после этого вложили в этот Ирак 3 триллиона, и все впустую.
Дело в том, что американцев не любят нигде, где бы они там приходили, мир там делали, я не знаю... Куда они не зайдут, никакого мира там не бывает, там бывает разруха постоянно, везде.
Ну, вот войска стояли в Южной Корее. Южная Корея, ну, процветает. Северная Корея, где войска китайцев стоят, загнила. То есть, есть страны, где соревнования двух систем показывают все-таки, что рыночная система, которую вы, я знаю, тоже любитель, она как бы оказывается сам по себе, независимо, американцы ее привезли, там, в Гонконге, в Шангане, вернее... Там в Сингапуре выдумали британцы, какая разница, кто выдумал. Но факт то, что там, где есть соревновательность, там, где есть стимулы, все процветает. Там, где есть монополия, так сказать, власти, там все гниет. В том числе, кстати, в России.
Это все неправда.
Давайте.
Она, вот Китай. Угу. Коммунистическая страна, там есть монополия государства. И никакой соревновательности там нету, процветания.
Там рыночная экономика. Причем даже более рыночная, чем в Америке.
Отчасти, и она процветает не за счет рыночной экономики. Там очень, так сказать, запросто владельцы могут взять и расстрелять, и еще прислать за патрон деньги. Ну, раньше так было.
Да, да, да.
Вот.
Бывало.
Они процветают за счет того, что там самые большие инвестиции давали те же самые американцы. Они вывезли туда все свои заводы, и в Америке отсутствует полностью целые отрасли. Потому что в южных странах...
Дешевая рабочая сила.
Дешевая, да, рабочая сила. Поэтому
с Малайзии началось, Сингапур, это южная... Китайцы тоже третья очередь.
Поэтому и Южная Корея
начала процветает. Южная Корея, да.
Потому что там не нужно тратиться на отопление.
У маленькой Южной Кореи больше внешней торговли, чем
вот,
в России.
Поэтому и у них еще вот эта психологическая особенность, что они могут заниматься вот этим мелким утомительным трудом.
Угу. Который
монотонным.
Да.
Русский человек к этому вот не привык. Он что-нибудь придумает обязательно и сделает, унифицирует. Мы этим как бы славимся. Но Вот только за счет этого они и все процветают. И то, что вот у них там рыночная экономика, это все басни, которыми нас накормили и под которые мы разрушили собственную страну. Про то, что сейчас у нас рука рынка все расставит по местам, и у нас тут будет... Да невыгодно у нас ничего.
За 30 лет все-таки Россия цивилизовалась, это надо признать. После разрухи 80-х за эти 30 лет все-таки Россия цивилизовалась. Все-таки рука рынка, не будем сейчас об этом. Но все-таки жизнь берет свое, что называется. Да, многое все разрушено, сотни тысяч предприятий, миллионы безработных были, но все как-то устроили, все как-то устаканилось.
Все-таки... Ну, во-первых, ничего не устаканилось. Мы разрушили столько, что собирать еще очень долго. Во-первых, то, что вот сельское хозяйство, это нам помогли, опять же, американцы наши, своими санкциями. А у нас был выбор небогатый. Либо с голоду всем подохнуть, либо сельское хозяйство свое развить. Ну, стали развивать. Хорошо получается.
Скорее уж антисанкции. Нет, когда нам перестали закупать просто западное.
Нам перестали продавать санкции.
Антисанкции, вы ошибаетесь. Мы перестали покупать. Они бы что, вообще продавали бы нам яблоки, а мы не берем. Поэтому из Китая берем.
Там очень много было санкций изначально.
А мы в ответ антисанкции, Медведев делал.
Вот, антисанкции, но и очень много они нам запретили продавать.
Технологии двойного значения, да.
Нет, те же самые, извините меня, и западные трактора, и комбайны, и прочие там вещи, которые... В любом аппарате там санкционные товары.
Племянник работает в Кемерово, Катерпиллер, также они продают трактора, также все продают абсолютно, все работает. Это обычные трактора, они не военного значения, почему их запрещают, чего ради? Они работают, представительство в Кузбассе есть.
Все фермы на Катерпиллере работают. Многие фермы, вот именно эти санкции, извините меня, половина сельского хозяйства на все животноводство на западном широте.
Да.
Вот. Закупать приходилось. Сейчас сами выращиваем, слава богу. А карачка, извините меня, закормили нас. Зачем нам эти куры нужны были свои, когда вот карачков...
Да, был дешевый, потому что продавали военного запаса.
Когда перестали, да, стали делать свое, и получилось еще лучше. То есть, вот мы очень много потеряли, и нас, кстати, в нас деньги-то не вкладывают. У нас проблема вся, нет инвестиций. Потому что инвестиции, мы не можем дать такую прибыль.
Потому что они у нас, инвесторы, либо в тюрьме умирают, либо их арестовывают. Это политика.
Все это опять вранье.
Отчасти вранье, отчасти не вранье.
Вранье именно либеральное. У нас всех инвесторов посадили
не
в тюрьму,
всех. Расстреляли. Конечно, были случаи. Были
какие?
Случаи.
Какие?
Ну, я же не помню, кто там умер в тюрьме, какой-то там адвокат, все там они санкции.
Да, он адвокатом никогда не был. Он был все время финансистом.
Ну, я о чем говорю. И сейчас современные...
Назвали его, и из него сделали икону специально.
Да, помню.
Вот. Он никакого отношения к этим вещам не имел.
И недавно буквально, помните, на форум поехал.
И он не был никаким инвестором, потому что он не частное лицо, у которого есть деньги, он вложит деньги. Он
они вкладывали деньги работникам. Даже в «Газпром». Они вкладывали огромные деньги даже в «Газпром». Но после того, как он умер там в тюрьме, все закрылось, да, эта лавочка.
Нет, опять же, санкции были под него сделаны.
Были,
что
были.
Вот к нам нельзя.
Нет, не так. Санкции были, сначала хотели свинину запретить, но свинину наши покупали, нужно нам... Потом детей запретили, и закон Димы Яковлева. Вот та же санкция были.
Нашли просто причину, чтобы нам опять какую-нибудь
просто слушатели
сделать.
Могли уже забыть ту историю, а, в общем-то, закон Димы Яковлева оттуда и вырос. От того, что вот умер-то человечек. Я забыл даже фамилию его уже сейчас. Так много лет прошло.
Да он был вообще ни при чем. Это просто придумали.
Ну, нечаянно умер, понятно,
нет,
нечаянно.
Причем если нечаянно? Он умер по своим естественным причинам.
Да, да, я
но
говорю нечаянно.
Нашли, вот, из него сделали икону, что его там КГБ убило, что-то такое, и начали всю санкционную эту кампанию.
У нас в СИЗО часто умирают. Недавно вот в СИЗО один было.
Да у нас люди и дома часто умирают. Да. Еще чаще. Но давайте будем об этом сейчас разговаривать.
Я об этом говорю, что все бывает.
Все бывает.
Такое. Посиди,
и в Америке
допри, да.
У них убивают часто.
Да,
детей
да.
И подростков, там 800 в прошлом
я
году
я не против
убили.
Того, что мы сложные, и они сложные. Мы по-своему сложные, своими, как вы говорите.
Мы к ним не лезем. Ребята, вы к нам не лезьте. Вот и все будет счастье всем. Но они же везде лезут. Они сейчас уже вон договорились, что мы начали войну. Это не с их подачи. С их подачи. Хотя мы вроде как вместе воевали. Ну, они
имели в виду пакт Риббентропа-Молотова, который мы же раскрыли. Мы же его рассекретили-то. Не они его нашли в архивах. Это было
Горбачевское время. Такие пакты были у каждой страны европейской.
Да, были. Ну, не у каждой, но были, да. Ну что ж, это была программа «Давайте разбираться». Мы начали разговор про так называемый патриотизм и подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы. Она ко мне имеет тоже личное отношение, мой отец всю войну прошел, но не любил парадов. Он говорит, что парады нас погубили, нашу военную мощь. Тянуть носки, говорит, это полное идиотство. Он очень своеобразно относился к этим вещам, хотя был капитаном, вернулся в 47 году, работал в КГБ, но у него была своя позиция. Вот. И он считал, что не жалели русского солдата, что шагистикой потом замучили армию. Много чего было и плохого, и хорошего, но в общем в русском народе есть одна хорошая вещь, которую, конечно, мы в себе ценим. Мы люди жертвенные. Холокост, жертвоприношение, так вот, не только был еврейский холокост, был еще и русский холокост во время двух войн мировых с немцами.
Ну, видишь, они из своего холокоста сделали вот такую, так сказать, рекламную кампанию на весь мир, и теперь это во многих странах, если ты не признаешь холокост, тебя посадят. А у нас можно признавать то, что мы выиграли войну, и тебя не посадят. Вот. Мы не сделали, у нас не хватает информационной поддержки.
Согласен, да. Нет, надо иметь мягкую силу. Вот, допустим, в Китае есть Институт Конфуция, и у нас в Томске он есть ТГУ. Это мягкая сила. А язык и плюс история – это тоже мягкая сила. То есть надо уметь владеть не только ракетами и торпедоносцами, но и мягкой силой. Да. Любая большая страна, чтобы иметь влияние на современный информационный мир, у них не одна там вот рота, как в Шойгу, я слышал, есть там киберроты. Вот. Они занимаются этим очень серьезно, потому что реально воевать очень дорого, а легче гораздо убедить врага, что он не прав.
Ну, короче, часа нам не хватило, чтобы раскрыть тему патриотизма. Я хотел
хотя нет, поговорить... Хотя не поэтому в этом плане мы...
Ну, потому что у нас сейчас эфир такой суженный.
Суженный.
Вот. Я-то хотел поговорить именно... о фильмах, о кино, потому что, как товарищ Ленин говорил, что это является главным из искусств.
Важнейший мит, а второй был цирк.
Да.
Ну, простые для рабочих.
Очень сильно влияет и на мозги вот именно картинка.
Так это...
И вот эти старые фильмы, они на нас очень хорошо повлияли. Я не знаю, как сейчас новые фильмы на нынешнюю молодежь повлияют, но... Так или иначе, все забывается.
Я думаю, что они все смотрят сериалы зарубежные, я так думаю. Я могу ошибаться, конечно, я сомневаюсь, что кто-то там глядит Бондарчука нашего нового.
Ты понимаете, Федора. Вот танк Т-34 фильм, это же, извините меня, какое отношение к войне имеет?
Ну да. Вообще, мне не нравится там еще вот что. Там какую-то, правду войны пытались передать в старых фильмах, вот, хотя бы сейчас черно-белого цвета. А здесь, когда, извините, какая дабочка фигуристая, вся накрашенная санитарочка, ну, конечно, это вряд ли было так.
Нельзя на каких-то конкретных примерах, ну, обобщение делать.
Гламур пошел, даже в этих фильмах пространственные, да, пошел гламур.
Просто был образ фронтовика, был образ войны, был образ человека.
Как худого, вот измученного,
да.
Но не сыто накрашенного.
А у нас сейчас вот этого образа вообще наши творческие люди, они перестали...
Я вот смотрел...
Не знаю, что такое образ.
Старые... Прямо специально занялся, ну, много набрал старых документальных съемок, когда вращались фронтовики. Вращали все старые, молодежь вся погибала. Вот. Второе, вращали все очень худые, все в страшных таких вот морщинах, ну, просто постаревшие реально люди.
Нет, вот. Опять же, вот я не с тобой буду спорить, что не все старые. Ты вспомни вот этот футбольный матч с англичанами, когда поехали, наши там их разгромили. Им там было по 24 года. А когда смотришь на эту старую хронику, тоже... им как будто по 40 лет, этим мужикам.
Согласен. Мой отец тоже пошел 20 лет воевать, но он был охотником. Он мог белочку, поэтому ему как финну, как сказать, как карелу.
Возвратилось очень много молодежи. И очень много молодежи возвратилось не сразу в свои мирную жизнь.
Да,
потом они перебросили их в Японию воевать, еще повоевали. Потом 7 лет, я знаю, ветеранов, которые служили после войны еще, простыми солдатами.
Начиная с 25-го года уже служили дальше.
Вот, да, и много было молодежи. Как без этого? Никогда
ну что ж, мы продолжим разговор о Великой Победе. Еще есть время до мая. Это Владимир Терентьев и Нурий Захаров. Каждый понедельник в 14:06 программа «Давайте разбираться». Всем счастья и любви, друзья.
До свидания.